Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас сегодня геолог, идейный вдохновитель проекта «Эра» Сергей Голомозил. Сергей Иванович, здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте, Илья, здравствуйте, уважаемые зрители!
А также ведущий канала «Камневеды», ссылку на который мы обязательно оставим в описании, Дмитрий Романов. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте!
Добрый день, дорогие товарищи!
Сергей Иванович, сначала... Слово вам, вы выразили некий интерес с точки зрения геологии. По какой причине Дональд Трамп и Илон Маск так заинтересованы в освоении Канады и Гренландии? Почему?
Ну, во-первых, хочется сказать, что первое слово твое, Илья, «здравствуйте», прозвучало очень энергично и сразу взбудораживает на такой энергичный наш разговор. Ну, а если серьезно? Вот заявлено о том, что сделаем Америку великой снова, то есть запустим новую индустриализацию, присоединим Северную Канаду и Гренландию. И все, как угорелые, стали там говорить о том, какие там ресурсы, редкие земли, там торговые пути, 200-мильная зона вокруг Гренландии, соревнования за Арктику. И так далее, и так далее. И вроде бы как все логично это можно было бы воспринять, и так и воспринимается, и так и даже вот серьезные там какие-то уважаемые мыслители, деятели со всех сторон рассматривают в этом ключе, и вроде как это имеет право на жизнь. А давайте посмотрим, немножко отодвинемся от этой ситуации. Когда первый раз прозвучало... Great American Again. Made Great American Again. Много лет назад, когда первый раз был Трамп. А может быть, это и раньше немножко звучало, это из разных других источников. И, то есть, тема не новая, и как бы она не настолько проста, как звучит сейчас. А что было до того? Давайте вот вспомним такое понятие, которое называется «аукус». Его там дуропедия называет новым военным блоком или что-то такое. Аукус — это, значит, Австралия, United Kingdom, Канада, собственно, United States, естественно, Новая Зеландия. Вот этот абрис и набор этих территорий представьте себе на карте Земли, на глобусе. Где они располагаются. И вот что это такое? Это земли, населенные белыми людьми, белыми, носителями высоких знаний, высоких технологий, способностью что-то конструировать, моделировать, изобретать и воплощать. Эти территории в комплексном соединении, вот если мы их все соберем, они... самодостаточный по какому-то набору полезных ископаемых. То есть на этих территориях суммарно есть все, что нужно для развития любых технологических, металлургических, сельскохозяйственных, перспективных, океанских, морских и любых проектов. То есть набору этих территорий не нужны другие территории, которые традиционно всегда рассматривались, а это прежде всего Европа, Россия, там Китай, Юго-Восточная Азия, Африка и все остальное. То есть, если что, таким образом, когда обозначался этот аукус, мы и сами проживем. Мы самые умные, мы самые белые, мы самодостаточные. Вот эта заявка, она стратегическая, и она более такого дальнего плана, что ли, отодвинуться, если немножко в космос от Земли посмотреть. И вот давайте рассмотрим происходящее в этой связи. Что является основным вопросом и мешающим развитию фактором? Это существование старой денежной системы. Много ее спикеров и мыслителей описали. То есть, в общем, эта система рушится. Не обязательно она там долларовая или не долларовая. В общем и целом модель экономическая – это рушится. Не будем это доказывать. Более умные люди все это давно доказали. И, значит, как она должна быть разрушена? Революционно, быстро, там, с помощью войны. Или есть шанс, что это разрушение будет происходить, ну, скажем так, эволюционно, перетекая в какой-то новый проект, в новую экономическую систему. Старая модель, она основана на гиперпотреблении. И все разговоры, которые идут везде, это потребление, 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 рынок, 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 усиление, усиление, больше, больше, больше нового всего. А этот список этого нового всего, он какой-то конечный. Вот уже придумали там квантовые компьютеры, куда только не хотят засунуть эти старые деньги, но что бы они ни делали, все равно это приводит к надуванию финансовых пузырей, то есть сам как бы вот этот обмен труд, деньги, товар, труд, деньги, товар, он перестает иметь смысл. Почему? Потому что гиперпотребление. Сделаем Америку снова великой, это мы ее снова построим. Вот, внимание, построим. А что мы будем строить? У нас и так все построено в нашей Америке. Все дороги, все здания, все зашибись. Значит, надо новое пространство для освоения, для строительства, под которое может быть обеспечена эмиссия вот этих новых каких-то учетных единиц, даже не хочу называть это деньгами, на каких-то новых правилах. Естественно, в настоящих условиях это все называется, ну, как бы требует, что это должно быть все цифровое. Вот почистим тут конюшни с USAID, с Велфрантом американским, внутри себя разберемся, значит, уберем все эти институты, паразитирующие, ворующие и просто генерирующие денежные потоки. А Трамп великолепно знает, что такое денежные потоки, о чем он написал в своей книге этого Роберта Кавасаки еще сколько лет назад, что раз мы не можем изменить всю денежную систему, значит, мы будем жить на денежных потоках. То есть он прекрасно в этом разбирается. Так вот, куда эти усилия по строительству засунуть? Ну, естественно, это Северная Канада и Гренландия. Вопрос не в ресурсах, которые там редких земель или каких-то там еще. Я смеюсь, когда говорят, что это редкие земли. На Украине там редкие земли. Это вообще полный нонсенс. Полный нонсенс. Не выиграл, а проиграл не в карты, а в домино, там не Рабинович, а Каганович. Вот. Нету там редких земель, и никому они не нужны.
Дмитрий редкие... Анатольевич, подтверждайте, что редких земель там нет.
Но вы знаете, в тех количествах, которые обозначены на перспективу, скажем, в ближайшие 10-20 лет, вот именно к эпохе, новой технологической эпохи, в принципе, здесь я согласен с Сергеем Ивановичем, что нужна какая-то площадка для развития нового, да, вот, то если говорить о дальних перспективах использования ресурсов Украины, то, конечно, такими запасами она не обладает. Там есть редкие земли.
Ну, есть.
Но... Есть редкие земли, есть россыпи. Но все дело в том, что чисто геологически вот эти все россыпи, они находятся на границе с Белоруссией. Это при, господи, депрессия рек, и это самая населенная территория, где идет интенсивное сельское хозяйство. А что такое разработка рассыпей? Это надо все срыть, добыть эти россыпи, так сказать, эти минералы, да? То есть это, в первую очередь, совершенно колоссальный вред экологии и, в принципе, пассивным землям. Потому что Украина...
концентрация этих рассыпей, там она ничтожная по сравнению...
Да, но это занимает огромные площади. И дело в том, что стоимость капусты, которая будет за 10 лет выращена на этой территории, там возьмем хотя бы просто капусту, она несравненно дороже будет стоить, чем те ресурсы, которые лежат...
Отдача, которая там принесет.
Принесет это. Тем более это совершенно... Это просто пшик. Да. То есть, если Украина на это пойдет, она потеряет колоссальные площади. Даже площади рассыпей, вот в Ровенской области, скажем, да, там десятки тысяч квадратных километров.
И потом само понятие, название «редкие земли». Вот тут надо очень хорошо разобраться, почему мы, геологи, хохочем и держимся за животики, когда мы слышим «редкие земли». Да. Потому что редкие земли – это лантаноиды.
Да.
Внизу таблицы Менделеева есть такая полосочка элементов, 4 штук. Лантаноиды. К ним относят еще итрии и скандии, там иногда присоединяют. Все. Вот это непосредственно редкие земли. Количество их на Земле просто невероятно. Их больше, чем меди.
Да.
Вот. И Китай владеет этой всей системой управления миром с помощью редких земель не потому, что у него их слишком много. Да, они у него хорошие, там 90 миллионов тонн месторождения, но из них там 7 миллионов тонн ионные руды, которые легко извлекаемые и содержат нужную тяжелую группу, там итриевую группу из этих лантаноидов. Дело в том, что в европейской, в западной, в американской системе, в прямом переводе с английского, к редким землям причисляются редкие металлы. Молибден, вольфрам, рений, ванадий и так далее, и так далее.
Тантал-необий,
да. Вот. И, а месторождений таких, барабанная дробь, не бывает.
Да.
Чтобы они все вместе были в одном месте. То есть это рассеянные какие-то там... Лантаноиды часто идут с ураном или там аксессории в гранитных массивах и так далее. То есть, да. Значит, если нет самого предмета, за который можно бороться, это, то есть это не предмет, вот эти редкие земли, редкоземельные металлы, это ну, просто утка, на которую все ведутся, ах, редкие земли, а в Гренландии есть редкие земли. Просто смешно. Значит, цель в чем-то в другом. Цель... которая преследуется, что давайте мы туда зайдем на Украину и будем мирно добывать, это может быть попытка остановить войну. Но в эту сторону сейчас давайте не пойдем, а давайте вернемся вот к Северной Канаде и Гренландии, которую можно осваивать очень долго за собственные, суверенные, как он говорит, вернем себе суверенитет, деньги или денежную систему. А это что? Этот весь наш этот план? Это то, о чем мы рассказали год назад в проекте «Эра», что мы, Россия, самодостаточная. Тут надо потом сравнить, кто более самодостаточный. АУКУС, разделенный океанами, или наша компактная и абсолютно неосвоенная Россия. Если у них все построено и на своей территории им нужна Канада, чтобы где-то реализовать свой потенциал этот в будущем и свои хотелки, то у нас своя страна, не освоенная. Прямо тут, тут начинай. Старый дом ремонтирую, рядом строй новый. Дороги с нуля, самые лучшие, самые магнитные, самые левитационные, самые дирижабливые, крытые города и так далее, и так далее. И проектов у нас этих описанных с Советского Союза еще куча. Электростанции, и даже вот сейчас перечислять не буду, чтобы далеко не уходить. Так вот, а как мы можем освоить эту территорию, энергетически неэффективную, как написано у Паршева в книге? Кто нам даст на это деньги? Да никто. Нам денег сюда не даст. А где тогда взять деньги? А зачем нам у кого-то их брать? Мы же точно сами, точно так же сами можем их сгенерировать. Как уважаемый Владимир Баглаев говорит, деньги были у всех, когда начиналась перестройка, а водку могли купить только те, у кого были талоны. Вот он секрет. Ну, давайте, умнейшие экономисты, там, я не знаю, Хазин, Делягин и прочее. Ну, разработайте систему талонов независимую, и все, поехали. Вот. Ну, то есть, о чем я хочу сказать? То, что мы вот пытались, вернее, опубликовали год назад, вдруг вот через год наш самый такой геополитический противник сказал буквально то же самое. Особенно, вот помните этот жест, на Марс. Это второе место, куда можно генерировать и направлять вот эти новые денежные потоки, игнорируя все отжившие старые. Вот что хотелось бы, собственно, сформулировать и донести.
Как вот. Считаете?
Прав, ну, Сергей? Вы знаете, я хотел небольшую историческую ремарку сделать. Ну, все знают прекрасное выражение, что война – это продолжение политики другими средствами. А мы со своей колокольни, с колокольни там, минералогов, геологов, там, тех, кто любит нашу планету и знает ее ресурсы, говорим по-другому, что базис любой политики является, да, базисом любой политики является ресурс. И об этом, вы знаете, великолепно сказал наш великий Александр Евгеньевич Ферсман, имя вот, музей минералогический, в котором я служил продолжительное время. Дело в том, что Александр Евгеньевич в 1942 году, в разгар, в самый сложный период этой войны, написал книгу, которая называется, она малюсенькая, это маленькая-маленькая брошюра, причем карманного размера, которая называется «Геология и война». Он, конечно же, в введении в эту книгу говорил о том, что надо, значит, призывать все, значит, мобилизовать всех геологов и так далее на поиски новых ресурсов и так далее, для того, чтобы обеспечить войну. И дальше он начинает констатировать, что такое война. И он в этой книге на примере, зная прекрасно, он еще в 1912 году работал в лабораториях с Гольдшмидтом в Германии, да, объездил всю Европу, он знал прекрасные ресурсы Европы, прекрасно знал ресурсы вот этой нейтральной Швеции, которая, собственно говоря, главной маткой была, так сказать, сталелитейной промышленности, да. И, кстати, какие усилия были приложены, чтобы она не была втянута в войну, а чтобы была типа нейтральная, и мы вот там берем ресурсы. И Ферсман просто на анализе данных, ресурсов, которыми на тот момент открытый обладал Советский Союз, и сравнивая с ресурсами всего гитлеровского блока вот этого, да, вот, он говорил о том, что уже мы победили, потому что ресурсы, которые необходимы для продолжения войны, а уже тогда было очевидно, что она будет продолжаться, вот, недостаточно будет. То есть наша победа, она находится в наших же недрах. А здесь ситуация, связанная с чем? В первую очередь мы забываем о том, что рядом с Гренландией и Северной Канадой лежит шельф Северного Ледовитого океана. И все прекрасно знают, что уже на протяжении 10 лет межправительственные комиссии делят всяко-разно этот шельф. Отводят 200-мильные зоны, потом по азимуту, значит, продолжение границ в сторону Северного полюса. Да? И вот сектора, а кто участвует в дележке? Конечно же, в первую очередь, ну кто там помнит про Данию, да? Но дело в том, что побережье Гренландии позволяет Дании иметь колоссальную площадь шельфа, ну, да, в Ледовитом океане. А что такое шельф Ледовитого океана? Мы прекрасно знаем, что на этот шельф выходит вся наша Западная Сибирь, и продолжение и нефти, и газа находится в Северном Ледовитом океане. Причем структуры находятся точно таким же образом и с той стороны, со стороны Гренландии и Северной Канады. Дело все в том, что в геологии, в минералогии, ты, Сергей Иванович, прекрасно знаешь, всегда ищется месторождение по аналогии. Почему мы изучаем недра, почему мы подробно изучаем каждое месторождение? Для того, чтобы аналогичным образом, да, искать подобные структуры в других местах мира. И мы будем обладать. И вот прогноз и анализ того, что открыто в нашей Советской Арктике, потому что это все было сделано в советское время, Советская Арктика, да, извините меня, даже сейчас в нашей вроде богатой ресурсами стране 80% этих ресурсов находится за полярным кругом. И структуры находится еще на той стороне планеты. Поэтому, зная открытие наших геологов и зная наши структуры, они прекрасно могут проанализировать и сделать выводы о том, на какие ресурсы они выходят. И здесь как раз о редких землях никто и не говорит. Там их столько всего разного, что редкие земли – это очень небольшая вообще
часть. Давайте просто забудем про это.
Да. Но вот, собственно говоря, даже занимаясь тем, что прокладывать сложные инфраструктуру, почему к этому делу подтянули Маска? Я думаю, всем прекрасно известно, у меня недавно была лекция про русскую Арктику, я говорил про открытие, опять же, советских ученых по поводу струнных магистралей. Маск привлечен для того, чтобы были новые, так сказать, инфраструктурные проекты, связанные с прокладкой магистралей в абсолютно необжитых районах. То есть, не надо строить дорог, не надо никакого щебня. Надо просто наплавить много стали, сделать, так сказать, вышки, натянуть эти самые струны и так далее. То есть, новые, для освоения севера необходимы новые технологии быстрой, так сказать, доставки сырья, всех материалов для добычи и, соответственно, тех ресурсов, которые там будут добыты. То есть, все освоение Арктики, скажем так, вот в фокусе, мы должны все время смотреть на Канаду и Гренландию из космоса, опять же, да?
Совершенно верно.
Когда мы видим одновременно и побережье Северной Америки, и побережье, так сказать, России, да? И здесь мы можем понимать, да, что это все требует именно колоссальных инфраструктурных изменений, транспорта и так далее. Но Россия к этому готова, потому что, извините, мы с 30-х годов осваиваем Северный морской путь, да? Тогда никто не думал о том, что это будет еще короткий путь из Китая, как бы главной фабрики мира для Европы. Да? Мы строим и хорошо владеем ледокольным флотом. Сейчас, для того, чтобы все то же самое делать в Канадской Арктике и в Гренландской Арктике, пока эти страны, по большому счету, не готовы. У них нет такого ледокольного флота. А там без ледоколов делать нечего. То есть, здесь посмотрите, каждая хотелка вытягивает на себе колоссальное развитие других отраслей промышленности. И здесь, конечно, будет самодостаточно. Конечно, Америка сама будет строить эти ледоколы. Она сама будет строить эти струнные какие-то магистрали или эти пайпы, которые сейчас разрабатывает Маск. Ведь Маск, он же не для услады глаз прокладывает там. Ну, начал он там в Калифорнии этим заниматься, да? Это как шоу, да? Но на самом деле это же просто возможность отработать новые технологии и понять, насколько они будут эффективны.
Вот подхватывая про Маска, совершенно полностью согласен. Прекрасно, Дмитрий, спасибо. Что сделал Маск? Он сказал: ребята, мне нужна огромная ракета, которая выведет много там десятков тонн на орбиту. Ему сказали, алюминиевая не выдержит. При всем желании. Он говорит: ну, делайте железную. Да ты что? Не получится. Так, ты уволен. Ты можешь делать железную ракету? Я попробую, делай. То есть он поставил задачу, и эту задачу выполнили. Пусть недовыполнили, пусть, но она летает, и назад там прилетает. Доделана, недоделана, хорошая, нехорошая, но сам факт. Она железная, и она вот эти первые функции, которые поставлены, первые задачи решила. То есть Маск — человек, который способен ставить задачу и контролировать ее выполнение. И организовывать под это денежные потоки нужного объема. И находить людей, концентрировать сюда, да? То есть вот он, вот американский Сталин Крыжановский. План Гойл-Ро. Точно так же Питер Тиль из этой же команды. Почему они сейчас вокруг Маска, вокруг Трампа? Не потому, что они там цифровики. Вот, а потому что они видят потенциал и, самое главное, перечень новых проектов. Именно поэтому вот я базируюсь свое мнение о том, что вот, зачем им эти территории. Потому что это огромная воронка для освоения будущих денег. Чтобы вот эти все старые, отжившие эти паразитарные потребительские
технологии. В конце концов, на что это все выйдет? Потому что сейчас готовится новая технологическая эпоха. которая будет совсем, совсем другая.
Я думаю, что вот это все искусственный интеллект и так далее, это, конечно, составная часть, от которой никуда не деться, вот, но это не приоритет. Дело в том, что новой энергии, нового типа источника энергии человечество не придумало. И попытка назвать новыми технологическими укладами вот это совершенствование чипов и микрохимии, ну, может быть, это потом, спустя сколько-то лет, будет десятков лет, понятно. Можно назвать это новым технологическим укладом?
Или, ну, я или могу сказать, что вы, Сергей Иванович, немножко отстаете.
Может быть, может быть. Есть... Я хочу сказать вот что. Сейчас я скажу.
Обоснуйте.
Сейчас я закончу свою мысль с удовольствием.
Да.
То есть... у Америки сейчас уже нефти достаточно для нее самой.
Конечно.
Вот это их Пермиан и остальные пласты, которые у нас еще не тронутые, вот, значит, Баженовская свита, они ее всю там раздраконили. То есть это одна из целей там освоения шельфа и добыча нефтепродуктов как ресурсов. Главным ресурсом является неосвоенность этих территорий. Туда все входит. И цифровизация, и струнные дороги, инфраструктура. Да, это вот область, куда будет направлена человеческая энергия. Вот. На старых источниках энергии, на угле, мы сейчас вот с этими новыми технологиями можем их трансформировать и добывать нужные ресурсы, углехимию или там или еще что-то, там венесуэльская нефть тяжелая, или там канадские эти песчаники с тяжелейшей нефтью, которая бензин не нужен. Нужны пластики для этих струнных магистралей, для покрытия тундры полувисячим этим пластиковым покрытием, которое не влияет на мерзлоту. Вот, ее надо миллионы, миллиарды тонн потребуется.
Да, совершенно верно.
Вот. Окрытые города, искусственные среда обитания. Чем
ну, вахтовки, всегда... скажем так.
А? То есть у них не вахтовки.
То есть города для вахтовиков.
Еще раз.
Что человек жить в тех условиях не может.
Советский Союз, море было поселков, построенных по принципу зимовочных этих комплексов. Я сам родился в таком поселке.
Это я знаю.
Там было, был набор всего, что необходимо для жизни, больше, чем сейчас имеет москвич среднестатистический. Больше у нас было на этих 2-4 тысячи человек. Кто сейчас мешает перенести какой-нибудь комплекс... Ашан с метро и так далее, вот берем его, внутри же в него хорошо, светло, там эскалаторы, пальмы растут, бассейн там наверху, как в Хан-Шатыре в Астане. Вот, берем это, переносим на твою любимую Попегайскую котловину, где эти люди, которые там несколько тысяч человек, добывают эти импактные алмазы, которые уникальные по своим свойствам и прочее, прочее, где-то там понадобятся. Не для того, чтобы торговать, а для того, чтобы из них что-то делать, изобретать технологии. И ты вечером пришел под пальмами, на песочке полежал, в бассейне покупался, и абсолютный комфорт. И все это накрыто по суперцифровым технологиям, изобретено и так далее. Поэтому аргумент, что там тяжело жить, а много ли москвич проводит на улице, где у нас легко жить? Сидишь дома, в метро или в кабинете перед компьютером. Сколько часов жизни... Вы ходите по Сокольнику или гуляете по Подмосковью. Вот. А там ты вышел с сынишкой на саночках прокатиться по речке, на лыжах побегать. Летом там с дочуркой пошел, ягоды, грибочки пособирал. Вот он вышел, оно все рядом. Рыбочку поймал, хариуса и так далее. Чем? Кто сказал, что там тяжело жить? При современных-то технологиях. Слово?
Ну, конечно, да. Нет, я по поводу технологической эпохи. Вот сейчас все, значит, вот эти вот квантовые компьютеры, да. Главное, я считаю, вот минералогическое открытие, да, минералогическое именно, потому что минералоги бились за это дело. И лаборатория «Шестой элемент», не зря она так называется, потому что углерод – это шестой элемент. Она добилась того, что они теперь выращивают матрицы для микросхем на основе алмаза. А что это дает? Это дает алмаз сверхтеплопроводный. Поэтому сейчас системы, то есть новое поколение всех этих чипов, поэтому ты зря говоришь, что чип – это так, вся фигня.
Но нет, дело это в том, одна что... из частей только
да, составляет. Да, да, да. Но вот алмаз, то есть у нас мы можем говорить про бронзовый век, железный век, вот мы сейчас живем там в алюминиевом веке, скажем так, или уже в пластиковом веке, да, а нас ждет алмазный век, потому что весь тот искусственный интеллект и все вот эти вот компьютеры нового поколения, их будет крайне легко охлаждать, потому что теперь будет легко убираться тепло, которое раньше все время тепло накапливалось за счет силициума, который элемент одной группы с углеродом, то теперь получили матрицы, на которых будут новые поколения электроники, которые не потребуют вот этих всех вентиляторов жутких и так далее, и так далее. И, соответственно, это ведет к еще большей мини-атюризации. Вот. И дело все в том, что мы постоянно почему-то всех должны догонять. Да? В чем-то мы перегоняем.
Браво.
Вот. Скажем, все лаборатории, которые занимались алмазом. Алмаз все-таки это второй по изученности минерал вообще на Земле. Первый это кварц, второй это алмаз. И создание алмазной промышленности в столь короткие сроки, да, то есть открытие всех месторождений Сибири. Я думаю, мы обязательно об этом как-нибудь
поговорим. Да, конечно,
поговорим. В нашей студии. Это страшно интересная история. Так вот, везде, во всех научных центрах всегда были лаборатории. Что мы сейчас имеем, да? Всегда нам говорят наши правители, что мы должны там вот самые умные. А как мы можем быть самыми умными, если все это уничтожено? Все, ну негде экспериментировать. Почему какая-то частная лаборатория, шестой элемент в Калифорнии, делает прорыв мирового уровня? Да у нас эти прорывы могли быть созданы еще 20-30 лет назад, если бы не гнобили все наши лаборатории. У нас какое колоссальное количество ученых, которые этим занимаются, но не у себя дома, которые получили базис, именно толчок, благодаря тому, что в это вкладывались серьезные деньги. Это было государственной задачей. Все это было на уровне, так сказать, самым высоком, контролировалось и делалось. А сейчас, дальше я не хочу. Давайте все-таки в Канаде вернемся
вот,
опять.
Хотел бы сказать, я начну материться. Если вот. Мы сейчас начнем вот это все страдать и сожалеть, это ужас. Не говорите мне, как плохо, скажите мне, как хорошо. Да. Вот это лозунг, давайте будет наш.
Давайте.
Так как спичи. Хорошо, Сергей Иванович.
Разрешите. Вернее, не то, что разрешите. Надо убрать запрет на работу.
Чего?
Запрет на работу, на творчество надо убрать. Мы этой дурацкой совершенно инъекцией долларовой системы в 91-м году нам введен яд варана. Мы неизбежно попали под чужие регламенты. И эти регламенты, они нас контролируют. Вот иди сюда, квест такой ты проходишь. Это не бюрократия. Это не тупость чиновников. Это запрограммированная матрица, по которой мы все идем. Молодежь не имеет задач, не ставит ей задачи никто. Ни университет, там, ни кафедра, ни ПТУ. Вот. Все в сторону потребления уводится. А старики потихоньку умирают. Носители знаний, технологий и возможностей. Вот. Не буду далеко ходить. За 5 лет, с 29 года по 34, огромное количество специалистов и выпускников наших советских из сотен вузов пришли на Землю и стали ее осваивать. 5 лет, ребята. 5. А мы тут с 14 года по 24. Что сделали? Куда ходили? Какие задачи решали? 5 лет надо для того, чтобы все это снова, не снова вернее, а новое появилось. И это легко. Если поставить задачу, она будет решена. И хватит и мозгов, и трансформации этих мозгов, и вот эти бармены, на которых смотреть страшно иногда, и вот эти тыкальщики, если им будет поставлена задача, они трансформируются и решат ее. Поэтому нужно просто хотеть и думать о том, как сделать так, чтобы убрать вот этот вот барьер на развитие. Вот как говорит Лепихин, Владимир Анатольевич и все остальные, страна поставлена на выкол. То ли она там в 56-м году поставлена Хрущевым, то ли она, значит, когда долларовая система, не ладно, еще раз, не будем об этом плакать. Вот. Но вот этот выкол надо включить. И вот когда мы год назад опубликовали эти наши постулаты проекта «Эры», что у нас ресурсы не ограничены на самом деле, да, это в противовес тому, что ресурсы ограничены, за них надо бороться. Mm-hmm. А бороться будем по нашим британским там или еще каким-то там алгоритмам, вот этим по квестовым линиям. Вот. Антропогенное влияние – это ужасно. Человек паразит, mm-hmm. засирает землю там и прочее, извиняюсь за прямое слово. На самом деле антропогенное влияние ничтожно. И мы это вот тоже опубликовали. Если у нас ресурсы неограниченное антропогенное влияние, это опровержение, в смысле ничтожно, это опровержение вот этой вот матрицы инквизиции современной. Вот это настоящая инквизиция, все эти понятия. Мантры такие вот. Еще хорошо, что не сжигают ведьм-то за то, что... Да,
не то сказал.
Не то сказал, да. Вот. Сбился с гладкой мысли. В общем, опровержение инквизиционных вот этих вот постулатов мы опубликовали год назад. Соответственно, есть куда развиваться, есть думать о чем-то новом. И вдруг вот сейчас выходят эти команда Маска, Трампа и Питера Тиля. Они, как бы, получаются наши союзники. Вот. А тут все, короче, сейчас закричат: какие союзники, проклятые Штаты? Хотелось бы тут привести такой пример. Вот ядро гелия, протон, нейтрон. Да, они принципиально разными свойствами. Протон с нейтроном обладают. Американский протестантский проект, британский иудейский проект, как Девятов описывает, и все остальные шесть проектов, да, они же неоднородны внутри. Они тоже состоят из протонов и нейтронов, положительных, там, отрицательных электронов, то есть это составные части. Мы можем взаимодействовать с протонами, или назовем его таким красивым словом, с кем мы можем взаимодействовать и хотим взаимодействовать, с позитронами. Не да. в смысле такой частицы, а с том, что позитивных. Да, да. Вот. А с нейтронами и с загнившими этими картошками мы не хотим взаимодействовать. Но они и патроны, и позитроны, и нейтроны, они в этой, в каждом проекте содержатся. Поэтому хотелось бы вот к Девятову обратиться. Да, это бридж, это карточная игра, вот, но проекты неоднородные, игра сложнее. Она не то что троична, она еще и как-то там много... уровневая.
Сергей Иванович, ты хочешь сказать, что Маск наш союзник?
Да. И тут надо...
Потому что он умеет ставить задачи. Вот он поставил задачу...
И он доказал, что можно это делать. Он доказал да. своим... Да. Криво, косо. Сначала PayPal, потом там Tesla, это все. Как ее только не критиковали. Вот. Может быть, она и не жизненная, эта Tesla. Может быть, этот Cybertruck, мерзко так звучит по-английски, я на нем катался. Я бы сказал, киберкар. Киберавто. Замечательная машина. Ну, пусть она, может быть, проживет там 10-20 лет, но сейчас она замечательная, она сделана. Ты едешь внутри компьютера, и вообще просто кайф. Вот просто кайф. Вот. Пусть там трансформируются, изобретутся новые аккумуляторы, эти станции там не понадобятся, как-то изменится вся структура. Но это уже сделано. Он доказал, что это можно делать.
Понятно. Хорошо. Второй вопрос. Значит, теперь у нас и Трамп наш, так сказать, дружбан.
Трамп для них как папа, да.
Да, как папа.
Он же в прошлый раз такие гадости понаделал.
В таком случае, если следуя, значит, дальше продолжая мысль, значит, нам надо поддерживать фактически то, что хотят сделать Северная Канада и Гренландия.
Конечно, с умом.
Почему? Потому что это даст пример для наших неповоротливых, так сказать...
Ой, тут не в бровь, а в глаз. Мы сами это будем делать. Пока мы управляемая субстанция, вся вот наша спрыснутая этим ядом варана долларовым, мы управляемый остров папуасов, такой огромный. Вот мы себе бегаем папуасы, да, и даже не понимаем, что мы папуасы. Нами управляют снаружи. И вот тут надо хитрый маневр какой-то вырулить. То есть, во-первых, кто... Какие силы у нас есть внутри, которые способны вообще вот воспринять то, что мы сейчас с вами говорим, и к нам присоединиться внутри, и такие же силы снаружи. И если, так сказать, по-прямому на рожон идти, сразу кричать: «Илон Маск, давай там соцсоревнования устроим, ты на попегае, вот Дмитрий построит среду обитания, а ты там с Антарктиды начнешь, на Марсе надо испытывать лучше же уже людей, чем просто, так сказать, в твоей этой биосфере в Калифорнии, да. Ой, в смысле, в Аризоне.
В Аризоне, да.
Давай там сделаем, и вот посоревнуемся, где у нас будет лучше пальмы цвести, на Южном полюсе в Антарктиде или на Попегайской котловине, да?» В общем, много надо думать. Сейчас мы просто обозначили, что этот вот портал, этот взгляд, он открыт. Вот, если это наши были годовой давности догадки, такие осторожные, да нас никто и не услышал, собственно, тогда. Никто не услышал. Ни один никто. Там мыслитель не сказал: мужики, вы знаете, что-то вот такое интересное сказали. Мы сами что-то там не дописали. Не будем пеплом голову посылать. Ну вот, Маск с этим, к Марсу, с Канадой, делает. Давайте вместе об этом подумаем. Ну и продолжим, наверное.
Дмитрий Анатольевич, завершающее слово вам.
Ну, я не политолог, но, опять же, словами Ферсмана, вообще, в принципе, по большому счету, всем рекомендую прочитать эту очень небольшую книжечку, которая была удостоена Сталинской премии первого, так сказать, первого класса, да, это серьезно, я думаю, все наши слушатели понимают, что это такое, потому что фактически она открывает человеку глаза на то, на все практические события, вот если взять 42-й год, когда была сделана эта книга, и до нынешней поры. В принципе, нормальный квалифицированный геолог, который занимается глобально, так сказать, миром, месторождениями и так далее, может объяснить все политические процессы за все это время, все движения и на Ближнем Востоке и так далее, и перетекание из одного интереса, одного типа сырья в другое, третье, все объяснить вот этим вот важнейшим, так сказать, важнейшей идеей Ферсмана, что политика базируется на ресурсах. И какие бы, они могут меняться, эти ресурсы. Нам сегодня надо вот это, а завтра нам надо вот это. Но, тем не менее, это главная необходимость, которую мы должны понять. Имея все эти прекрасные ресурсы, надо все-таки еще и включать голову. Вот. И политическую волю для того, чтобы эти ресурсы действительно приносили...
Почему геологам все это ясно еще с одной стороны? Потому что это элементарный процесс стадийности выполнения геолого-разведочных работ. Геологам это ясно, просто как 3 рубля. Про что вы, про какие редкие земли? Вы что, ребята? Стадийность геолого-разведочных работ. Браво, Дмитрий, спасибо.
Товарищи, большое спасибо. У нас время, к сожалению, подошло к концу. Зрителей благодарю за просмотр этого интервью. Ссылку на проект «Эра» и канал «Камни Веды» мы обязательно оставим в описании. Для вас работают дочери Абаката. В гостях у нас был геолог, идейный вдохновитель проекта «Эра» Сергей Голомолзин, а также ведущий канала «Камни Веды» Дмитрий Романов. Мужчины, большое вам спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
До свидания, товарищи.